Аняхау, в эфире Ловай Каст, и снова в ваших микрофонах звучит голос Альберта Крискова, известного также как Папа Ху-Ху, и кое-кто меня называет Аликом, но об этом мы поговорим позже. А сегодня у меня в гостях очередной гость, и, как всегда, гость очень интересный, гость, который сидит от меня, ну, не на расстоянии, конечно, в вытянутой руки, но он тоже находится в столице Поднебесной, в Пекине. И это Константин Левтин, он ведущий, вы не поверите, ведущий шоу «Ходовой китайский». Константин, тебе слово.
Альберт, добрый день и большое спасибо тебе, что пригласил на свой подкаст «Лайвайкаст». Это для меня, пожалуй, одно из самых таких культовых, наверное, вещательных вещей, которые сейчас вот вообще в интернете можно встретить на тему китайского языка и Китая.
Спасибо, спасибо. Ну, ладно, мой алаверды я растяну тогда на весь подкаст. Давай, прежде чем мы расскажем нашим слушателям о том, что именно ты делаешь в ходовом китайском, все-таки пару слов, вернемся в наш такой олдскульный формат, пару слов о том, как ты попал в Китай, и вообще, то есть, как ты попал в Китай, и главное, куда ты попал в Китай.
Ну да, здесь на самом деле нужно, наверное, отметить, когда ты сказал «ведущий ходового китайского», и все такие почесали голову, да, чего ведущий вообще, где, как. Ну, это мы с тобой потом, да, расскажем чуть попозже, что такое шоу «Ходовой китайский», про что оно, для кого оно и так далее. Как я попал в Китай, и как я попал туда, куда я попал сейчас, то есть где я работаю сейчас в Китае. Ну, начнем с того, что в Китае я попал в 2009 году, и история эта относительно интересная, потому что, несмотря на то, что вроде все довольно банально, что я попал на грант китайского правительства пообучаться, но вообще в Китай я поехал, по сути, ну вот можно сказать, на зло тогдашней своей девушке. Вот так вот тебя это как удивляет немножко?
И подожди, ты мне скажи, главное, а она за тобой последовала? Она все-таки протянула свою руку через границу и загробастала тебя? Или ты вырвался?
Нет, подожди, смысл-то не в этом был. То есть я сейчас расскажу историю целиком. То есть вот приезжают в мой тогдашний университет в России, СИБГАУ, Сибирский аэрокосмический государственный универ, да, приезжают представители ХПИ, это Харбинский политех, да, знаешь, наверное, Хагун, да? Вот, они приехали туда.
Слыхал.
Слыхал, да. Они приехали туда, и это была самая первая программа сотрудничества между двумя универами, и они приехали в первый раз набирать людей. Точнее говоря, одного человека им нужно было. И когда вот к нам пришли и говорят, ну вот, типа, поехать в Китай. И я такой, ну, типа, ну, куда в Китай? Я на тот момент, вот ты как человек в 93-м году, да, приехавший в Китай... Да, правильно?
Да, я приехал чуть раньше, чем ты.
Да, намного раньше. Ты вот как бы, наверное, тебе, наверное, трудно понять, что вот люди, которые сидят там в каком-то городе Красноярске, когда им говорят, что типа поехали в Китай, они это воспринимают в 2009 году, ну, несколько скептически, типа, что я там забыл, да, в Китае. Ну, у меня вот первоначально было такое впечатление, как и у большинства, я тебе скажу, моих одногруппников, ну, типа, все посмеялись просто. А моя девушка на тот момент, ну, у нас такие были отношения, типа love-hate немножко, да, то есть не было там таких счастливых отношений. Она это восприняла как такой шанс куда-то побыстрее уехать, сбежать, побывать в каких-то непонятных странах, и об этом мне сказала. Но, а место было одно. И я как бы так испугался, что она сейчас соберется, уедет куда-то от меня, а не я от нее. И, короче, я сказал, что я сейчас тоже подам документы, а поскольку у меня там успеваемость была лучше, что почти наверняка выберут меня. Так и случилось, выбрали меня, и я уехал. Вот, но да, в защиту себя, чтобы не показаться вот полным каким-то козлом, да, по отношению к своей даже бывшей девушке, могу сказать, что я впоследствии, там, через год помог ей приехать тоже. Вот, и она тоже попала.
Значит, все-таки я чувствовал, что она тоже попала в Китай.
Ты прав.
Ладно, ну мы не будем тебя пытать про личную твою историю. А вдруг ты на ней уже и женился? Вдруг она уже не твоя девушка, а твоя жена?
Ну все, там много чего произошло, так что оставим это за кулисами.
Ладно, давай, оставим это за кулисами. И за кулисами все-таки твоей программы. Давай про саму программу скажи. То есть, ладно, в 2009-м ты попал в Китай. Мотаем пленку вперед на скорости не знаю, сколько там, в 8 раз большой. Быстрее, да. В 2021 год. Где ты сейчас?
Сейчас я занимаюсь шоу «Ходовой китайский». Это шоу, которое делается в рамках работы моей на CMG, China Media Group, или медиакорпорация Китая.
Так, то есть ты сейчас работаешь на китайскую медиакорпорацию. А как ты туда попал? Как вот можно приехать и попасть работать в китайскую медиакорпорацию?
Нет, ну нужно попадать, начиная там вот... Когда я был в России, я вернулся в Россию после университета и еще там определенных работ других. Я вернулся в Россию в 2016 году, летом. И пока летом находился в России, увидел объявление... На тот момент компании другой, имеющей там определенное отношение к центральному телевидению Китая, CTV+. Может быть, кто-то слышал о такой компании. Вот, я увидел просто их объявление, вообще абсолютно ничего больше о них не зная. Подал свое резюме, они его приняли, потом было задание определенное, которое нужно было выполнить. Я его выполнил, отправил им. И, ты знаешь, вот им все понравилось, и потом последовало где-то полгода, наверное, сбора документов, различных там открытия этих разрешений на работу и прочее. Ну, короче, процесс был вот уже потом формальный, очень долгий. И все вот в 2017 году, в феврале, я попал в Пекин уже и начал работать, ну, вот максимально приближенно к центральному телевидению Китая. Можно сказать, на одном из его франшиз
таких. Ну, ты в Штанах работал? Я не имею...
Нет, я работал... Я понял тебя, ты говоришь про телебашню известную, да.
Подожди, тем слушателям, которые все-таки не пекинцы... Надо пояснить, что штанами называют здание, где находится центральный офис китайского телевидения. Ну, так они названы за свою действительно необычную форму. Это очень любопытное здание, которое словами-то толком и не опишешь. Но если вы наберете в гугле здание CCTV в Пекине, вы сразу его увидите и ни с чем не спутаете. Давай.
Но, кстати, тебе не кажется, Альберт, что на самом деле его название должно переводиться как большие шорты, может быть? Они же короткие.
Ну, нет? Штаны запоминаются лучше.
Но штаны запоминаются лучше. В общем, нет, работал я не в этом здании, а здание, которое было расположено со старой телебашней.
Угу.
Вот это, там находился
по-моему,
офис.
По-моему, на западе города, правильно? Там же где-то.
Это на западе города, это район Дзюнбо, станция военный музей, Military Museum, вот примерно там. Ну и, вот, смотри, проработал год.
Слушай, а тебя не пугало то, что ты идешь работать на китайскую корпорацию? Все-таки уже и в 16-17 году, ну вот, сама идея того, что ты работаешь на государственное что-то, а я даже не знаю, как она вот... Как в твоей тогдашней голове ты это воспринимал?
Вот, я не знаю, меня это совершенно не пугало, меня это радовало, когда я узнал, что я смогу работать на центральное телевидение Китая, я такой, вау, хочу, буду. Для меня это было вот такое восприятие. Я даже не представляю себе на самом деле, что должно было меня как-то так зацепить, чтобы я подумал, не, это не то.
Ну, вдруг у меня же коммунисты... пропаганда, и ты будешь в этом всем участвовать, в этом все вариться, не знаю, есть же разные люди.
Нет, я для себя видел и чувствовал в первую очередь аспекты телевидения, создавать интересные какие-то проекты или еще что-то подобное, то есть у меня была вот такая какая-то нацеленность.
Ну ладно, давай пленку еще раз перематываем с 2017 года в 2021, то есть сейчас у тебя есть программа, правильно, которая называется «Ходовой китайский». И вот для наших слушателей...
Да, это шоу или программа.
Давай, для наших слушателей скажи, что это за программа и кратко ее, может быть, предысторию тоже.
Хорошо. Так, ну, говоря об этой программе, да, сейчас вот я немножко ее так открытым текстом прорекламирую. Я вот, чтобы как бы в паре-тройке слов, как ее выделить вообще, я бы назвал ее, пожалуй, ну, не знаю, может быть, самой... динамичной и такой, знаешь, обладающей эффектом присутствия программой про Китай на русском языке. Я не могу сказать, что там на других языках еще, да, происходит. Ну, вот в таком формате именно это не совсем влог, это что-то среднее между шоу уже действительно, программой и влогом. То есть у нас есть разные форматы, в которых мы это делаем, про разные истории, про разные сюжеты мы можем рассказать по-разному, да? Ну, вот я думаю, что на русском языке это такое одно, пожалуй, одно из самых динамичных шоу про Китай. И зародилась она из, требования, собственно говоря, руководства создать шоу про обучение китайскому языку. Но постепенно в процессе вот работы, да, получилось так, что китайский язык, ну как любой язык, он очень тесно связан там со всеми явлениями в стране, с культурой там и прочим, да просто с местами. Вот я как сейчас помню, у нас самое первое слово, которое мы учили, было, как же оно... Дакади, место, которое необходимо посетить, да, знаешь,
да,
это слово?
Да, да.
Необходимое для посещения место. И мы поэтому сразу поехали снимать в Пекине вот такие культовые места для вот молодежи, которая вот приезжает где-то пофотографироваться, сделать селфи. Я вот как сейчас помню, это было, по-моему, Galaxy Soho, и там даже на полу где-то, знаешь, да, это такой прикольный торговый центр в Пекине,
да.
Такой с космическим дизайном. И там даже на полу такая... Да-да-да, и на полу там даже есть такие вставки металлические, вставай сюда, чтобы сфотографироваться, чтобы сделать самый лучший снимок. И вот, в общем, постепенно из шоу просто про китайский язык, про новые слова, ходовой китайский, да, в этом смысл, что ходовые выражения на китайском языке, мы переросли вот в такое уже более масштабное шоу, которое рассказывает и про инновации, и про красивые места, и про интересные события. И какие-то уникальные фишки Китая.
Ну, конечно, ты звучишь.
Такая
ты
история.
Звучишь как настоящий маркетолог. Ты должен про свою программу рассказывать бодро, динамично и говорить, что это там самое лучшее шоу и прочее-прочее. Константин, ну...
Чем быстрее говоришь, да, тем меньше понятно. Кажется, о, классно.
Ну, вот, давай я тебе честно скажу, все-таки в стиле Лавайкаста. Ну, вот я посмотрел несколько ваших выпусков. Ну, парадоксально мало, конечно, просмотров. Я понимаю, что все-таки...
Не-не-не, ты, опять же, давай подожди, неправда, смотря на какой платформе,
ну,
ты смотрел где, на YouTube,
на
правильно?
На YouTube смотрел, конечно, у вас там как...
Да, зайдите, пожалуйста, у нас там сейчас развивающаяся платформа, куда мы только переносим все свои старые, в том числе, выпуски. Основная платформа пока что до сих пор еще VK, и там, если ты посмотришь у последних выпусков, просмотров, дай боже.
Ну, я думаю, вот. Потом наши слушатели наверняка проведут журналистское расследование и посмотрят, сколько там у вас.
Триангуляцию данных.
Да. Ну вот подскажи мне все равно, а вот насколько такие программы, даже твоя, ты говоришь, путешествия, даже программа, которая очень динамичная, все время вы пытаетесь найти какие-то новые места и прочее. Ну вот насколько, как ты думаешь, она интересна русскому зрителю? Потому что есть у меня все равно какие-то скребущие душу сомнения по поводу того, все-таки у нас народ любит больше, не знаю, там, чего-то чернушно-скандального, пусть говорят, чтобы там подрались в кадре, может, не знаю, там, плюнули друг другу в лицо, ну, или, по крайней мере, там, не знаю, съели собаку, ну, что-то скандальное, понимаешь? Все-таки вот это набирает больше.
Ну, Альберт, ну, во-первых, да, как знаешь, как говорится, по себе людей не судят, во-первых. Вот, но я тебе честно скажу, отчасти я думаю, что в российской аудитории присутствуют и те, и те. И есть люди, которые действительно любят больше некий скандальный формат, да, шоу. Есть и те, кто от этого уже утомился. Потому что действительно у меня есть фидбэк от людей, незнакомых со мной, которые мне писали... Вау, классно, вы делаете какое-то шоу, которое хотя бы не несет в себе негатива, не несет в себе вот этой скандальности, оно легкое, у него легкий формат по времени и легкий формат по повествованию. Поэтому я думаю, что все-таки есть определенная аудитория, которая рада тому, что скандальности и чернушности здесь нет. Но это во-первых. Во-вторых, я с тобой соглашусь в том, что я думаю, сейчас особенно... После начала ковида, после ограничения передвижения, да, частичного закрытия границ, вот немножко интерес подугас у аудитории российской вообще ко всему, что происходит в других странах, потому что по факту они потом не могут приехать туда, да, смысл смотреть о чем-то, если ты не можешь туда приехать потом.
Ну да.
Ну как бы немножко неинтересно. С этой именно точки зрения, после того, как это все пришло, мы немножко сменили свою стратегию, то есть если раньше мы просто старались рассказывать максимально интересно про красивые места, какие-то путешествия, еще что-то, то сейчас мы сдвинулись в таком направлении, чтобы искать точки пересечения, что-то соприкосновение культур, чтобы показать, что, ну вот как знаешь в том известном выражении лужа в твоем дворе важнее, чем война в чужой стране. То есть человеку интереснее смотреть новости про то, что произошло в его районе, чем то, что произошло в чужой стране. А если как-то связать это, что вот это все связано, это тебе тоже с тобой связано, да, то это может действительно вызвать интерес у человека.
Ну вот я тебя, конечно, долго пытать не буду на эту тему, но все равно у меня есть, опять же таки, сомнение, и оно, я в разговоре и с тобой, и с другими людьми, которые связаны с медиапроектами, вот даже там со Ждановым мы эту тему обсуждали по поводу мягкой силы Китая. Вот все равно мне такое ощущение есть, что чего-то не хватает в общем, конечно, очень позитивном и сейчас очень богатом инструментарии, которые есть в руках у китайских медийных корпораций. Но тем не менее, вот, например, для выхода в душу русскому среднему потребителю контента, у меня все равно такое ощущение, что чего-то все-таки не срабатывает. То есть нет такого, чтобы люди говорили. Просто всегда пример приводится сейчас, да, в современном мире. У кого как бы мягкая сила достаточно развита? Ну, понятно, там Япония, если мы говорим про страны восточные, но это еще идет с 19 века. Мне кажется, оттуда корни. Но и японские там вещи завязаны на что-то тоненькое, что-то очень хорошо сделанное, не знаю, там тонко вышитое кимоно, боевые искусства, философия, там, нецкие какие-то, ну, можно много чего назвать, оно как бы почему-то зашло среднеевропейскому или там среднероссийскому потребителю, и в душе его осталось, имеется своя ниша. Даже Корея зашла с фильмами, пусть там, не знаю, там, что там за фильмы, там, этот «Олдбой», где там всех молотком мочат, какие-нибудь «Паразиты» и прочее, но зашло тоже. Корейская попса зашла. А вот с Китаем все равно, я помню прекрасно, извините за такие реминисценции, 80-е, начало 90-х, когда боевые искусства, когда показывали там по телевизору, на вот найти, кстати, какой-то был фильм, но там про что-то про монахов, которые, наверное, были в Шаолине, которые там очень круто махали всеми конечностями. Но вот кроме боевых искусств, и то они отошли куда-то в сторону, мне кажется, сейчас Китай не продвигает сильно свои боевые искусства. Кстати, по многим политическим причинам, мы-то тоже не будем, наверное, сейчас все это рассказывать. Но вот ты как человек, который сейчас находится прямо внутри этого процесса создания мягкой силы, вот что ты на эту тему думаешь?
Ну, во-первых, я с тобой не соглашусь снова уже по традиции о том, что именно японское и корейское зашло, вот китайское не зашло. Мне кажется, китайское зашло в свое время, да, и культура, и поп-культура. Я думаю, есть все-таки много отсылок и к китайской классической культуре. Она, мне кажется, примерно на том же уровне, что и японская, вот в восприятии среднестатистического гражданина России. А вот поп-культура, ну извините меня, ни одна, ни корейская, ни японская звезда не сравнится с Джеки Чаном, правильно? Ну, кого ты можешь назвать?
Конечно, Чан Лун наше все.
Среди наших современников, это, пожалуй, вот Донни Йен. Для меня, да, это Ипман, да, который человек IP-порт. Mm-hmm. Вот, ну, вот на самом деле, у нас был даже выпуск про тренажер Ипмана. Это было очень-очень интересно, когда мы шли просто по Пекину, и вот посреди Пекина, рядом с одной станцией метро, рядом с баром, стоял вот этот самый деревянный человек, да, тренажер Ипмана. Это было настолько, знаешь, меня вот просто, я смотрю и думаю, вау, вот прям так, посреди Пекина это может стоять. И мы вот буквально через пару дней приехали туда и сделали выпуск об этом, о том, что вот в Пекине настолько эта вся культура, она прям на улицах, да, что можно даже встретить известный тренажер, вот этот кунг-фу тренажер прямо на улице. Но вообще, я с тобой с чем хочу согласиться? С тем, что, наверное, может быть, нужно искать вот эти самые точки соприкосновения, да, вот как ты, наверное, делаешь в своей шуфографике, но у тебя она больше направлена на кросс-культурность, правильно? То есть на людей, которые завязаны и на китайский язык, и на русский язык, на российскую культуру. То есть у тебя это больше ориентация на кросс-культурность.
Да, это такая ниша, совершенно верно, да.
Такая ниша, то есть она очень маленькая, можно сказать, почти элитарная, да, ниша, которая вот как бы только для тех, кто в теме и того, да, и тех культур.
Да.
А то, о чем я говорю, это скорее наоборот поиск общих вот каких-то точек соприкосновения. Например, его именно нужно, важно выбирать правильно. То есть в России нужно смотреть, что в России, наверное, вот народная, там, народная музыка, народная культура, ну, не так, чтобы, вот, по крайней мере, если так вот брать мое там детство или даже молодость, ну, не такие мы большие фанаты народной музыки. Ты вот как воспринимаешь? В России многие люди любят народную музыку, там, на ложках сидеть, играть.
Ну, мне кажется, на балалайке. Не такой большой процент, да.
Не так большой процент, как, скажем, вот, как любят народную культуру в Китае, свою народную культуру. Поэтому, собственно говоря, китайцы-то со своим образом мышления и пытаются найти такую же точку соприкосновения в России. А это не всегда работает, да. А искать нужно точки соприкосновения, брать именно то, что интересно, допустим, российской молодежи или российским людям там, среднего возраста. И вот эти точки соприкосновения, они же все есть и в Китае. Их брать и вот как раз на основе этих точек уже выстраивать вот эти как раз вот мягкую силу. Например, самый последний пример, который у нас реально зашел, это был вот такой рэп-баттл. Рэп, согласись, в России в целом популярен.
Ну...
Вот, мы устроили, ну как бы бросили клич... Мы ехали в Чанша рассказать про этот город. Выяснилось, что там местные рэперы сделали такой хардкорный трек про свой город. Рассказали про Чанша, да? Мы думаем, ну что, классно вообще, классная идея. Давайте бросим клич. И вот сначала вообще было по плану позвать рэперов из города побратима Чанша, это Ульяновск. Но там народ оказался такой слегка, такой, знаешь, инертный, и никто не откликнулся. Тогда был брошен клич еще в Санкт-Петербурге, там нашелся местный рэпер, и вот он записал прикольный трек, соответственно, на ту же самую музыку, ответил в стиле такого батла, да, как это может быть, своим братьям по оружию из Чанша. И ты понимаешь, это нашло отклик. Это нашло отклик и аудитории, и в комментариях это видно, и в лайках, и в просмотрах. То есть, ну, это уже что-то более современное. То есть, не всегда нужно искать то, что в твоей стране кажется круто, а нужно, наверное, искать то, что в стране, с которой ты хочешь наладить вот этот гуманитарный обмен, считается круто и современно, и уже вот на основе этого именно выстраивать вот эти точки соприкосновения культур. Вот мое мнение, оно вот, наверное, основано на каком-то опыте создания такого контента. Вот сейчас буквально чуть-чуть поиграет эта песня в исполнении уже российского рэпера. Буквально на пару секунд.
Но мы дадим, давай, ссылку в шоу-нотах на этот выпуск, чтобы наши слушатели могли сами для себя
заценить
такой русско-китайский рэп-баттл. Но ты знаешь, все равно, вот, Константин, честно тебе скажу, даже там с рэп-баттлом, ты же понимаешь, что эта культура в своей настоящей ипостаси, она такая слегка протестующая. Не буду говорить протестная, она протестующая. То есть рэп — это все равно выражение какого-то неудовольствия. Это какая-то песня должна быть с матюгами о том, как в жизни все хреново, а станет еще хуже. И вот, понимаешь, когда из...
Нет, это было, это истоки рэпа.
Понятно, что
сейчас уже...
Китай рэп может быть только про коммунизм.
Сейчас уже настолько много...
Слушай, Константин...
Да нет, они, кстати, на самом деле, вот эта песня про Чанша, ребята там рассказывают о том, как они выросли, вот про город, какие там были улицы, лавки, вот там туда не ходи, там вот диски продаются, здесь там острая еда. Вот, ну реально, там просто вот про вот жизу вот эту, знаешь.
Ну, не знаю.
Там вообще ни слова, ни про политику. Ни... Ну, честно, ну послушай.
Не, я послушаю.
Я ж тебя не буду
обманывать. Повторюсь, это все равно приглаженный лубок, мне кажется. Все равно приглаженный лубок. Но вот говоря про такие вещи, опять-таки, я не собираюсь тебя прям долго пытать всеми вопросами того, там, как создаются программы, кто там имеет право, что не имеет права, на какой креатив и прочее, прочее. Но вот честно тебе скажу, если говорить про мимимишность программ, которые делаются китайским телевидением, китайскими медиа, корпорациями, для попыток, мне кажется, это еще робкие попытки идти на экспорт, все равно вот а у них они живут губой-поланкой, которые там из 80-х тоже годов, из 90-х. Для наших слушателей скажу, это были персонажи, ну, это были как бы оба иностранцы. это персонажи учебника, который издавался в Китае давно, мне кажется, может быть, и сейчас до сих пор издается. Вот всегда должен быть мальчик и девочка, не знаю, там мальчик лавай, девочка китаянка. И вот, вот этой мимимишности, на этой мимимишности, мне кажется, они дали, ну, либо они подомнут вкусы других под себя, и весь мир примет эту мимимишность. Либо, мне кажется, на такой мимимишности далеко не уедешь. Поэтому, эх, вот сделали бы вы какую-нибудь программу. Вот,
говоря про наше шоу, ты, во-первых, не знаю, ты меня видел, да, вот где я и где мимимишность, во-первых, начнем с этого. А, во-вторых, ну, я считаю, что мы вот пытаемся акцент с какой-либо мимимишности убрать в сторону, хотя бы, если это возможно, юмористичности повествования, что подать материал, если это мы говорим про обучение китайскому языку, про новые слова, с шуткой с какой-то, с определенной. Так что, ну, я опять же думаю, что здесь вопрос еще в определенном восприятии этого. Так же, как ты говоришь, я уверен, что вот там вот все про политический контент. И вот ты очень часто говоришь о том, что вот почему-то политический контент должен быть. Ну, вспомни хотя бы, вот ты ростом. Я вот себя вспоминаю, когда я был там, не знаю, в 8-10 классе. Было же много музыки, там, не знаю, мы слушали там многоточие, еще что-то. Но там не было политического подтекста, не было же вот тогда тоже, почему он обязан быть здесь и сейчас?
Я слушал Цоя, тоже так перемен требует наши сердца.
Подожди, ну слушай, вот опять же, даже слушая Цоя, я тоже слушал Цоя и до сих пор его иногда слушаю, про перемен требует наши сердца, я себе это воспринимал, ну не про политику, понимаешь, когда в молодости рос, я это воспринимал из серии, ну там надоело жить в своем ПГТ, хочу поехать жить в городе. Понимаешь, это вот вопрос восприятия. Молодежь, она зачастую не вот так вот сильно глубоко в политике, как ты сейчас, человек уже в годах, умудренный опытом, там, умудренный знаниями, отягощенный знаниями, да. Ты, конечно, сейчас все это воспринимаешь через контекст политики. А молодежь, как бы, она не живет в этой политике, в этой сфере настолько глубоко. Вот ты попробуй все-таки вспомнить себя. Неужели ты все всегда воспринимал через призму политики? Я нет.
Ну, тут действительно разница поколений. Мое детство, моя юность пришлась на перестройку. Ну ладно, давай, я убеленный сединами и весь в слезах от отягощения знаниями. Все-таки давай перейду на следующий виток нашей беседы. Хорошо, не будем зарубаться в политику, давай. Не будем зарубаться. А ну, да. Расскажи мне вот что. Вот это действительно интересно. Вот если просто про съемки. Что сейчас происходит вообще там и в твоей программе, и, не знаю, может быть, ты расскажешь про кого-то из коллег и прочее. То есть вот мы сейчас живем в мире, когда технологии стремительно эволюционируют. Камера сейчас в айфоне просто шикарная. Мне кажется, уже там никто не ходит с большой какой-то камерой. А может быть, через...
Я хожу
временами. У тебя большая камера до сих пор. Зачем тебе нужна? Только плечи накачивать. Ну, тем не менее, слушай, вот...
Ну, нет, с какой большой? Не вот с вот этой ТВ-шной камерой, а я имею в виду не зеркалку, сумку.
А, ну вот.
Вот. Ну, достаточно компактное решение.
Ну, вот я хотел тебя спросить, слушай, насколько сейчас сложно снять какой-нибудь ролик? Потому что, видишь, я-то, конечно, закостенел в формате подкаста, потому что это просто удобно, никуда не надо выезжать, сидишь себе, балаболишь микрофон, потом быстренько все свел, бац-бац, и в эфир. Или как там была эта мемная фраза?
Ну, я тебе скажу, вот если брать технологический подход ко всему этому, я могу сказать тебе, что за 2 уже почти года существования нашего шоу, оно действительно и зарождалось как своего рода такой немножко, это грубое слово такое, независимый формат. Независимый формат в том смысле, что мы вдвоем, 2 человека, я и моя напарница китаянка Джия, выходили на улицы города Пекина и снимали выпуски, ну, там, по сценариям, которые, конечно, не буду кривить душой, были все равно там одобрены, да, ну, мы писали их сами, выбирали темы, но их, конечно, одобряли, да, все-таки это работа, это не просто влог, да. Мы выходили, первоначально снимали с телефончика все. Вот как ты говоришь сейчас. Потом постепенно там доросли до незеркальной камеры, появился дрон, с которого мы начали снимать что-то более увлекательное. И потом мы вот открыли для себя 360 камеры. Кстати, китайского производства. Не знаю, не будет, наверное, большой рекламой сказать, там этот Insta360. Одни из самых популярных 360 камер. И вот с этого момента, вот знаешь, пошло-поехало. В том смысле, что это настолько большая свобода снимать с вот этих камер, когда ты можешь буквально ходить, обо всем говорить, а потом выбирать тот ракурс, который тебе нужно, там, угол наклона камеры любой абсолютно, и эффект вот этой присутствия и динамичности, которую они позволяют создавать, ну, вообще просто ни с чем не сравнимы. Единственный недостаток, который у них есть по сей день, это там достаточно низкое разрешение. Ну, нельзя там все вместе объединить пока что в таком маленькой штучке, которая там размером меньше, чем с телефон, да. Вот. И у нас был, кстати, прикольный очень опыт в декабре прошлого года. Мы там уже чуть более такими профессиональными ребятами, они там с огромной 360 камерой профессиональной, мы ездили, делали прямой 360 эфир со стеклянных мостов.
О.
Вот там был вообще очень прикольный вид, и более того, они вот этот там, у них 360 камера, это уже такой шарик, просто опоясанный объективами, они ее даже цепляли к дрону, поднимали над всем этим, выглядело прям очень сурово, как оно там все раскачивалось в полете. Но действительно очень круто, потому что я впервые видел, как происходит прямой 360 эфир. Вот люди, которые нас смотрели в YouTube, они говорили: «Вау, классно, ребята, действительно, как будто бы там побывали, можно все покрутить, повращать головой». Ну и такой интересный опыт.
Ну вот на эту тему действительно я хотел бы потом с тобой еще отдельно пообщаться. Может быть, и слушатели наши напишут комментарии, кому это интересно, чтобы ты в комментариях, опять же таки, отвечая на вопрос слушателей, привел какие-нибудь примеры, ссылки, приведи ссылку на вашу программу, потому что будет интересно посмотреть, как вообще это выглядит, какой это эффект. Но действительно же сейчас съемки вот крутых роликов, получается, они становятся все более и более доступны. А ты знаешь, какой вопрос? Не удержусь, чтобы не задать тебе. Все-таки мы вернемся чуть-чуть к моему скепсису. Хорошо? Ты же мне позволишь?
Да, вот конечно.
Не так давно я участвовал в съемках клипа у Майка Навалиса. У него действительно такой прям на коленке домашний независимый проект, когда он снимает видеоинтервью с разными людьми. Но обычно это камерно. И скажу, почему обычно это камера. Я, например, камерно с ним столкнулся, с такой вещью, когда ты выходишь на улицу, ты иностранец, ты начинаешь снимать, и это выглядит как съемка, ты еще и говоришь. Народ, мне кажется, уже начинает пугаться. Пугаться в том смысле, что к нам там подходили охранники, говорили, что это вы здесь снимаете, где ваше разрешение, что да как. То есть, вот мне интересно, ты как человек, который в этом живет и работает, вот когда ты выходишь на улицу, начинаешь снимать, насколько быстро тебе приходится доставать из кармана штанов какой-нибудь джен, какой-нибудь документ, какую-нибудь ксиву и показывать: ребята, типа, я вот свой, вы не пугайтесь, я лоу-вай, но я снимаю идеологически верное кино. Или ты хочешь сказать, что ты...
Тут дело абсолютно опять не в этом. Ты вот опять все подменяешь понятие, на самом деле, к вам подходит не потому, что ты там с каким-то там лицом не тем или какой-то не той национальности. Смотря где снимать, есть действительно места разрешенные для съемок, есть места для съемок неразрешенные. Мы с этим сталкиваемся постоянно. И даже при этом, когда мы говорим, что мы представители компании, нам говорят: извините, вы должны были заранее позвонить и договориться о съемках. Это нормально. То есть мы уже идем по этому пути, договариваемся там о съемках, если мы говорим там о торговых центрах и так далее. Если я выхожу в какой-нибудь просто парк, я вот буквально сегодня снимал в соседнем парке, я выхожу, абсолютно спокойно снимаю, никто ко мне не подбегает, никто на меня не смотрит, всем абсолютно все равно. Я спокойно и с удовольствием снимаю свое шоу. Вот правда, мой ответ чисто практически на твой
хорошо,
вопрос.
Ну хорошо, ладно, твой ответ Чемберлену. Но не удержусь. А вот если ты, например, с камерой подойдешь к кому-нибудь и скажешь: вот, хочу у вас взять интервью на улице. Как ты думаешь, люди дадут тебе интервью тоже или шарахнутся?
Да-да-да, подожди. Вот буквально вчера мы делали стрим. Вчера был 17 августа, Всемирный день секонд-хенда. Мы решили по этой теме запилить стрим. И вот зря, да, наверное, это я сказал, потому что теперь будет понятно, когда мы с тобой записываем программу. Но тем не менее, хорошо.
У нас секретов
привяжемся
нет.
К этой
сегодня
дате.
Сегодня 18 августа. Да,
18 августа, 17:44. Хорошо, так вот, мы вышли вот в соседний торговый центр, такой уличный, открытого типа, и начали ходить по улице и спрашивать людей. И мне потом, ну, то есть, кто-то от нас отклонялся, мы были вдвоем, то есть, я иностранец, моя напарница китаянка. Кто-то от нас отклонялся, причем совершенно разные люди. Кто-то могли и молодежь убежать, могли и там пожилые сказать «не хотим», кто-то, наоборот, отвечал. То есть, не было никакой, во-первых, связи между тем, какое поколение хочет давать интервью или не хочет. То есть, это зависело чисто, я так понимаю, от самих людей, от их настроя. И второй момент, как мы потом вот уже после этого стрима проговорили, мне вот моя напарница вот так сказала, говорит, ты знаешь, если бы я была бы одна без тебя, мне бы почти наверняка никто бы не стал отвечать, но когда видят тебя, они сразу проявляют интерес и хотят ответить. Вот ее был, это ее были слова. Вот я вот просто не могу тебе сказать, правда это или неправда, чисто это ее мнение, ошибочное, правдивое, но вот она сказала мне так.
Ты знаешь, может быть, я и соглашусь с ней. Действительно, еще вот эффект иностранца, он и в этом заключается, что кто-то может проявлять больше интереса, быть более кооперативным.
Я даже тебе еще скажу еще, наверное, более правильный, знаешь, ответ. Эффект сочетания все-таки совместной работы россиян и китайцев. Вот, когда мы вместе работаем, сразу люди к нам тянутся.
Ура! 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 Ну, хорошо. Ладно, мы, конечно, наши бравурные настроения, я думаю, точно передаем нашим слушателям. Кстати, все-таки слушатели, еще раз призываю писать комментарии. Я уверен, что в комментариях, ну, часть комментариев должна обязательно будет едкими. Тебя там наверняка спросят про цензуру, про то, там, насколько ты должен идти, не знаю.
Мне кажется, ты притягиваешь это, ты говоришь, давайте, давайте, больше едких комментариев.
Конечно.
Ребята...
Да, ну, хорошо, давай, хорошо. Ну, хорошо, у меня был призыв к едкости в комментариях.
Я, ты знаешь, я буквально недавно открыл для себя секрет. Я вот честно тебе скажу, этот секрет я открыл в мультике «Ральф побеждает интернет». Недавно вот с сыном посмотрел этот мультик, и там была гениальная фраза. Ты не видел этот мультик? Я знаю, что у тебя дочка есть, ты не смотрел, нет? Короче говоря, в какой-то момент герою, Ральфу, говорят там, он пошел, начал читать комментарии и увидел, что там очень много негативных комментариев, а ему говорят, ты что, не знаешь, это же главный секрет интернета, никогда не читай комментарии про себя. Вот и все.
Ладно, все. В общем, слушатели, вы поняли, комментарии пишите, но читать их не буду.
Но читать их мы не будем.
Ладно, ладно, не будем раскрывать секреты интернет-кухонь. Хорошо, ну давай выходить все-таки на финишные прямые, потому что у нас есть и ограничения по времени. Задам тебе еще такой вот личный вопрос. Насколько ты видишь себя далеко в будущем в этой корпорации, где ты сейчас работаешь, или вообще в теме работы на медиа, холдинге, и сколько вот еще... И чем бы ты хотел заниматься?
Ты знаешь, я тебе отвечу, наверное, на этот вопрос так уклончиво, но, с другой стороны, и наиболее честно, потому что это то, как я чувствую, да, на данный момент. Я тебе отвечу так, что я понимаю, что я хочу и буду продолжать работать в сфере создания видеоконтента, съемок, монтажа, может быть, даже присутствовать в кадре настолько долго, настолько, сколько смогу, потому что это то, от чего меня, скажем так, прет, что мне нравится. Так что я думаю, я буду продолжать так или иначе это делать.
Ну, отлично. Я думаю, тебя услышат, может быть, кстати, и кто-то и из наших каналов, потому что мне любопытно даже сейчас, когда все закрыты границы, и если раньше можно было съемочную группу прислать, то сейчас наверняка уже сделать практически невозможно. Так что будем надеяться, что...
Нет, ну почему? Уже же съемочные группы же все уже здесь. Они все засланные, кизички. Уже все присутствуют. Так что я думаю, тут ничего нет. Все
сидят на нужных точках.
На месте, конечно. На нужных точках. В корпунктах.
Ну, тогда желаю тебе очень успешной карьеры внутри медиа-индустрии. Давай, а теперь уж точно выходим на самый финал. Ты же знаешь, что у нас есть замечательная рубрика «Грамота». Вот сегодня прозвучало уже от тебя одно.
Не знаю.
Не знаешь, но есть такая у нас рубрика,
нет,
когда я прошу гостей делиться какой-нибудь фразой или каким-нибудь словом, которое они считают полезным для наших слушателей. Вот сегодня ты уже сказал одно такое слово «такходи». То есть место, где надо така, это значит пробивать карточку буквально. Вот знаете, когда раньше приходили на работу, и такой клац-клац, там пришел, ушел, да, вот как бы.
Но оно, собственно, и сейчас вот это так называется, несмотря на то, что все сменилось на электронный такой формат, там прижать палец, да, там сосканировать или там кто-то и так далее. Но то, называется именно так же по-прежнему.
Да, то есть имеется в виду, что так ходи на место, где обязательно надо побывать, обязательно там отметиться, условно говоря, как вы приезжаете в Париж и не сфотографируются у Эйфелевой башни, это будет, наверное, позором и грехом практически, вот так и тут. То есть так ходи, это то место, где ты обязательно должен побывать и там сфотаться. Может быть, у тебя есть еще какое-нибудь хорошее слово для нашей грамоты?
Слушай, ты меня вот застал вообще абсолютно врасплох, потому что я не такой, видимо, большой знаток рубрик. Я не знаю, давай выучим название нашего шоу на китайском. Оно вот, кстати, очень интересно, что оно не повторяет название на русском. Называется «Мэй Джоу и Ци». Да, типа раз в неделю, но на самом деле вот это «ци» — это как типа слово, предложение, да?
Ага.
То есть, ага, игра слов, да? Ну, то есть это как раз отражает тот самый момент, что когда-то в самом начале мы, вот, что мы и делали, это рассказывали про одно какое-то интересное слово раз в неделю. И вот это вот название на китайском языке, оно сохранилось с тех самых времен. Видишь, я не обманул. Так вот все и было. Так оно, вот это развитие программы и происходило.
А вы не а вы сейчас не думаете увеличивать ее частоту выхода?
Так мы, все было, понимаешь, это уже, это как сказать, это исторически сложившееся название, его просто уже нет смысла менять, потому что там определенная категория аудитории привыкла к этому названию, потому что мы выходим и чаще. Мы, когда делали, у нас был тур по Чанша, мы, наверное, каждый день делали выпуски, так что это просто
название.
Ты знаешь,
а я задумался, у нас же Лавайкаст выходит сейчас строго раз в неделю, я держу этот график уже.
Ну вот видишь, тебе нужно
это, можно сказать, мое второе название, да, Мэй Джоу и Ци.
Присоединяйся, входи в бренд.
Отлично, хорошая идея, да, это тоже, но это тема для других шуток, я оставлю на другую программу. И все, самое-самое последнее, что у нас обычно звучит в программе, это музыка. Не знаю, застану ли я тебя врасплох со своим следующим вопросом, но обычно я спрашиваю гостей, какую музыку, желательно китайскую, они хотят, чтобы я поставил в конце эфира. Вот есть ли у тебя какие-нибудь музыкальные предпочтения? Или, если нет, я поставлю что-нибудь бравурное. Только не говори «Алеет Восток».
Не-не-не. Нет, не говорю. Но ты согласился, да, поставить то, что я попрошу?
Конечно.
Собственно говоря, поставь тот самый трек из города Чанша, рэперов C-Block.
Отлично.
Чтобы люди почувствовали, да, вот что, вот понимаешь, не все точки соприкосновения лежат в области классических произведений и народной культуры. Иногда это уже более современные точки, современные схожести культур.
Отлично. Тогда мы оставляем наших слушателей с российско-китайским рэпом. Так что рэпуйте с нами, рэпуйте как мы, рэпуйте лучше нас.
Лучше нас, потому что ни я, ни ты, по-моему, не рэпер.
Да, в общем, нас обогнать с тобой несложно. Хорошо, тогда еще раз всем...
Спасибо, Альберт.
Да, тебе спасибо, что ты согласился выслушать мои едкие вопросы и дать на них честные ответы. Все-таки в комментариях... Комментарий я тебе притащу, так что, пожалуйста, комментаторы, пишите, мы точно на них ответим. И оставляю всех с пожеланиями.
Отвечать будет спам-бот.
Нет, человек. И тебя я тоже попрошу обязательно отвечать на комментарии. Все. Желаем хорошего.
Благодарю еще раз тебя, Альберт, за то, что ты пригласил меня и шоу «Ходовой китайский» вместе со мной, да, в свое шоу «Лавайкаст».
Да. Так что будем ждать тогда «Алаверды». Вот. Действительно, все. На этом точно прощаемся. Всем хорошего остатка лета, начала осени, 1 сентябрей, чего угодно, 3 сентябрей, что там у нас популярное тоже. И всем крепкого осенне-летнего здоровья. Пока-пока.
Пока-пока.
часы. Йоу!
Через Ваську до Невского. Я знаю каждый здесь угол, но все так же интересно мне. Эти люди, эти души, Saint B, место силы. Приезжай сюда почаще, сделаем красиво. Я представляю Петербург, Saint B City in the house. Мои люди, руки выше, мои люди, make it bounce. Прокачаем этот город от окраины до центра. Это северно-столичный рэп на 100% Петербург, Saint B City in the house. Мои люди, руки выше, мои люди, make it bounce. Прокачаем этот город от окраины до центра. Это северно-столичный рэп на 100% Петербург, Saint B City in the house. Мои люди, руки выше, мои люди, make it bounce. Прокачаем этот город от окраины до центра. Это северно-столичный рэп на 100% Петербург, Saint P City in the house. Мои люди, руки выше, мои люди, make it bounce. Прокачаем этот город от окраины до центра. Это северно-столичный рэп на 100%.